Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами Олег Бондаренко. Программа «Накануне» — это первый формат в российском эфире прогностического ток-шоу. В ближайшие два часа мы с вами будем говорить не о том, что было, а о том, что будет. Будет на следующей неделе. Следующая неделя начинается 12 апреля. И вот будем обсуждать события недели с 12 по 18 апреля в первой части программы с уважаемым коллегой, который становится все более и более авторитетным политологом, не скрою, моим другом, президентом Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым. Илья, приветствую.
Привет от авторитетного политолога.
Значит, первое, о чем я хотел бы поговорить, и самое главное, это отставки губернаторов. Они, как мы видим, происходили на этой неделе текущей, но поскольку мы говорим о будущем, то давай же поговорим о том, кого из губернаторов отправят в отставку, или, возможно, это случится на будущей неделе. На этой неделе это случилось с губернатором, с главой республики Тыван, который сам решил сходить в отставку после 14 лет напряженной работы, как он сказал в своем обращении с согражданам, прям чуть вот скупая слеза у меня чуть не скатилась, когда я смотрел это обращение. Также ушел в отставку губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, человек, который занимал этот пост довольно долго, кажется, 16 лет, поэтому на данный момент самым таким ветераном из числа губернаторов Российской Федерации, глав регионов Российской Федерации, стал неожиданно довольно молодой, мне кажется, наш с тобой ровесник, Рамзан Ахматович Кадыров.
Да.
Вот
да.
Так вот, тебе всего 37, а ты уже самый старый глава региона в Российской Федерации. Я бы хотел наших уважаемых радиослушателей привлечь к разговору. Напоминаю, телефон, СМС, +7 925 48 94 8, Телеграм. Говорит МСК-бот, и телефон студии прямого эфира 8-495-7373-94-8, Твиттер говорит МСК. Сейчас мы запускаем голосование, я адресую вопрос, провокационный вопрос, как всегда, нашим радиослушателям. А вы бы отправили своего губернатора в отставку? Если да, отправили, то звоните по телефону 8-495-134-21-35. Если нет, не отправили бы в отставку своего губернатора, звоните по телефону 8-495-134-21-36, голосование пошло, поехали. Илья, тебе, соответственно, первый вопрос, довольно банальный. Кто из губернаторов на будущей неделе, на твой взгляд, может либо сам подать в отставку, как это у нас иногда бывает, либо же кого отправят в отставку?
Ну, я, кстати, хотел поправить, что забыли еще Битарова в Северной Осетии. Сегодня ушел.
Собственно, еще не успел.
Да, забыли про него. Теперь достойнейший адмирал Миняйло возглавляет этот морской регион. Ну, шучу, конечно, морской, да. Может быть, если какая-нибудь Северная Осетия объединится с Южной.
Ну, адмирал Миняйло, я хочу заступиться за Сергея Ивановича, которого я знаю очень хорошо. И, можно сказать, он является таким старшим товарищем для меня в какой-то степени. Он вообще родом из Северной Осетии, так что для него этот регион родной. И он просто возвращается в родную гавань.
Да, в родную гавань северо-осетинскую. Но, тем не менее, да. Значит, кто же следующий? Наш прогностический, это ток-шоу.
Да.
Ну что, как говорится, Герцог сказал на волю, всех на волю. Значит, 85 регионов, сменилось трое. Еще, значит, сколько у нас там под вопросом? 83 теоретически, да, у нас могут находиться под вопросом. Потому что никто в России не может чувствовать себя спокойно, так как не очень понятны, к сожалению, правила этой ротации. Вот мы в свое время выпускали тоже рейтинг губернаторов, и тогда хоть было понятно. Ну, например, да, там Володин в свое время запустил обновление по возрасту. То есть сказали, все, кто до свыше 55 лет, значит, все будут ротироваться, только молодежь. Вот. И мы, значит, там посчитали, кто выше 55, и вот они, значит, в зоне риска. Потом, значит, стали убирать, там, скажем, кто не слишком технократичен, да, там всякие тяжеловесы там, и прочее. Сейчас, ну, слушайте, дай бог, чтобы не уйти как пензенский губернатор. Кстати, его тоже забыли помянуть,
Белозерцев.
С него же началась, собственно, это губернатора ПАД, причем такой, прям это, ковбойский такой, да, там ворвались к человеку.
И заметь, человек только-только избрался.
Да,
78% он получил на этих выборах. А вроде бы не Кадыров, а 78%, да? И вот, вдруг, спустя 8 месяцев, мне очень понравилось, к сожалению, не помню, кто это написал у себя в Фейсбуке, кто-то из наших экспертов, что, мол, как быстро путь от 78% до ареста. Всего 8 месяцев этот путь занял для господина Белозерцева.
Ну, разные бывают в истории. Там вспомним, что, да, Чаушеску не так уж, так сказать, путь сложился после перевыборов.
Вот смотри, нам пишут наши дорогие радиослушатели, лучше уйти самому вовремя, чтобы не посадили.
Вот-вот-вот, правильно пишут радиослушатели.
И вот кто-то пишет, мы в Москве, тут нет губернатора. Ну, коллеги, ну, естественно, тут нет губернатора, тут есть градоначальник, который приравнен по статусу к губернатору, так же, как нет губернатора во многих республиках, там есть главы. В данном случае, когда я спрашиваю вас, а вы бы отправили своего губернатора в отставку, конечно, я имею в виду, отправили бы своего главу региона, как бы он ни назывался. И вот нас просят повторить голосование. Напоминаю вопрос. Если вы готовы и хотите отправить своего губернатора в отставку, то звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы не хотите отправлять своего губернатора или главу региона в отставку, звоните по телефону 8495-134-2136. Продолжим, Илья.
Так, ну да, давайте подумаем, кого мы можем еще отправить, да, вот из этих 83. Ну, смотрите, во-первых, давайте, у кого срок полномочий подходит. Вот Морозова отправили, еще срок подходит, насколько я помню, у тверского губернатора Игоря Рудейни.
У него выборы сейчас будут, да?
Так он, ну, тоже еще не переназначен, насколько я помню, Рудейни...
Что еще не переназначен? У нас вообще-то уже давно губернаторы не назначаются, а избираются.
Ну как, в Рио-то он должен стать, так сказать...
Зачем? Он действующий губернатор.
А у него когда срок полномочий?
У него в этом году. Да, этом году губернаторские выборы.
Короче, ему должен президент одобрить. Помните, вот как раз Ульяновский...
Нет, уже не должен.
Ульяновский...
Уже не должен.
Нет, ну Ульяновский как раз летел на фоне того, что он сказал, что даже если меня там, значит, не одобрят, ну, вернее, так писали одни телеграм-каналы, что если даже меня президент не одобрит, все, пойду на выборы. И вот, собственно, после этого он
замучился оправдываться. Мне кажется, что это... Я его сейчас не защищаю, но просто как политконсультант все-таки я... Тоже могу тут сказать, что это очень похоже на подставу. Никогда никто не мог бы такое сказать, тем более осторожный чиновник высокопоставленной категории А в Российской Федерации.
Ну,
нет,
ладно,
конечно.
Не будем старое поминать, у нас же прогностическое. Да. Он, значит, ну вот с Рудейни, да, вопрос, то есть останется он или нет. Честно говоря, я так понимаю, человек такого федерального масштаба, да, вышедший из Минсельхоза и, в общем-то, хотел бы, наверное, продолжить карьеру на федеральном уровне, поэтому, ну, посмотрим, да, что называется, по Рудейни. Значит, второй, кто вызывает, да, некоторые сомнения, это, кстати, наверное, во второй части, да, нашей беседы мы его помянем уже, это Радаев, да, губернатор Саратовской области, тоже, я бы сказал, помоложе Кадырова, да, в качестве человека, так,
ну,
сказать,
к нему,
сидящего.
Ну, к,
да,
нему на будущей неделе едет царь.
Да.
Едет сам президент. Как же его можно снять?
А да вот что? Хороший вопрос. Вот, кстати, вот если уж Белозерцев, как мы сказали, переизбрался, да, и от 78%, значит, до посадки был краткий путь, может ли быть краткий путь тоже от, значит, такого торжественного визита, да, до отставки? Ну... Тоже посмотрим, что называем. Мы же прогнозируем.
Ну, а к тому же,
к сожалению,
за Радаевым стоит нынешний председатель Володин. Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин.
Ну, может быть, стоит, а может быть, они немножко уже, так сказать, не так близки, как в самом начале пути. Там разные слухи ходят. Вот. Но, тем не менее, я, конечно, не могу прогнозировать, да, что Радаев, там, так сказать, уйдет в отставку. Но мы же пока, так сказать, движемся по этой карте, да, возможных отставников. Но кого мы еще можем предположить? Ну, давайте.
Ну, давай предположим, что если ульяновского губернатора Сергея Морозова отправили в отставку, Ульяновск, родина Владимира Ильича Ленина. А назначили-то кого? Назначили члена ЦК КПРФ Алексея
Русских.
Русских. человека, который несколько раз был депутатом Государственной Думы по Подмосковью, а в последнее время представлял Московскую область в Совете Федерации. То есть согласованный коммунист.
Да,
и его назначил президент Путин временно исполняющим обязанности губернатора. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть уже целых три губернатора от КПРФ, из которых два были предложены президентом. Я имею в виду губернатора Орловской области Андрея Клычкова и уже губернатором Ульяновской области, в Рио губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Получается, что на родине Ленина и на родине Зюганова губернаторствуют коммунисты. А также один глава региона, глава
Лишний.
Республики Хакасия,
Лишний.
Который избрался сам, как мы помним, избрался в очень такой сложной ситуации, на каком-то третьем, кажется, туре.
Да, долго мариновали.
Вот. И не кажется ли тебе, дорогой Илья Гращенков, хочу я спросить президента Центра развития региональной политики, что вот именно назначение Алексея Русских, члена ЦК КПРФ, губернатором Ульяновской области, означает, что на будущей неделе, а может быть и сегодня, но мы считаем так, что по-еврейски, да, неделя начинается с пятницы, коль скоро мы по пятницам делаем такой прогностический эфир. Так что вот именно на текущей неделе Валентин Коновалов, один из самых молодых, да, если не самый молодой, один из самых молодых, скажем так, губернаторов, глав российских регионов, будет отправлен в отставку.
Да, во-первых, лишний. Слушайте, ну, у КПРФ три губернатора, у СРФ два, у ЛДПР два, да, у всех должно быть по два, иначе, как бы, все на всех не делится, потому что всех много, всего мало, значит, должно быть, ну, тем более коммунистический же лозунг, да, всем поровну, вот, поэтому, да, лишний абсолютно Коновалов. Плюс у него заместитель был арестован, насколько я помню, сидит, вот, это тоже такой тревожный звонок. В-третьих, я, кстати, думаю, что сам Коновалов, в общем-то, и не против, наверное, так сказать, сложить полномочия, если того потребует, вот, потому что, ну, не зря, наверное, с Пензенского начали, да, тут такой был предупредительный выстрел в воздух, вот, и раз уж у тебя зам сидит, значит, есть там за что потянуть. Вот, ну и плюс покойный Виктор Зимин, помните, умер этот достойнейший губернатор Хакасии от коронавируса, оставил области такие колоссальные долги, 25 миллиардов, насколько я помню, на момент проигрыша Зимина, что несколько раз там превышало доходы бюджета, жуткая закредитованность, поэтому, конечно, что Коновалов стал главой Хакасии, я думаю, бюджету КПРФ никак не помогло, скорее наоборот, значит, куча нерешенных проблем, тоже, кстати, уже бывший теперь полпред Меняйло совершенно нещадно критиковал Коновалова за то, что тут отвратительно справляется с ситуацией в регионе. Плюс Хакасия, напомню, это третий такой столб, ну, у этой трехногой табуретки под названием Сибирь-Енисейская, которая Красноярский край, Тува и Хакасия должны стать таким единым кустом развития железная дорога, добыча и так далее. И, как мы видим, Туву сменили губернатора, и вот теперь должны сменить, как мне кажется, вторую ногу этого хакасского Коновалова. Вот. О судьбе губернатора Уса, ну, я пока, так сказать, не уверен, что...
Но губернатор Ус, он, кстати, один из самых таких, я сейчас в уважительном смысле хочу сказать, мастодонтов, что ли, да, сибирской политики, региональной политики. Это человек, который долгие годы возглавлял законодательное собрание Красноярского края еще в нулевые. И, в общем, был уже тогда таким активным игроком. Он, пожалуй, является одним из ярких региональных лидеров, которых сейчас, в общем-то, уже какое-то время назад не было совсем. Да, была мода на губернаторов-технократов. А вот сейчас, кстати, важный вопрос. Как ты считаешь, все уже больше не будет у нас в стране губернаторов-технократов? Они себя не оправдали?
Ну, мне кажется, они 100% себя не оправдали, потому что они показали невозможность не то, что решать проблемы, а они не показали невозможность отсутствия коммуникации с населением. Ну, то есть в этой школе, ну, что такое у нас, да, технократ? Такой винтик системы. То есть есть
Минфин.
Помнишь,
даже сравнивали двух губернаторов, которые очень похожи были. Их невозможно было отличить,
да,
даже внешне.
Трое было таких, да-да-да.
И с одинаковыми фамилиями.
Я помню, даже
Никитины. Никитин.
Так, да, в Новгородской области, в Нижегородской области.
И в Тамбовской области.
Да, но вот это вот путание. И так Нижний Новгород с Великим Новгородом путают. Да, да. А тут еще губернатор, оба Никитины, знаю, и оба одинаково выглядят. Да, это, конечно, такое, да, трое из ларца, да. Вот. А уж я вспоминаю там Текслера, Паслера, да, там, значит, пошли потом. Так вот, слушайте, какая там коммуникация, да? То есть люди, людей что-то спрашивают, они говорят, ну, это федеральный Минфин там решает. Их что-то на земле спрашивают, говорят, ну, значит, что мы можем там предложить, да, все решает. Вообще, фактически, это такие аватары президента. То есть выходит Путин и говорит, вот
а
этот
вот
парень...
президента ли?
Ну, естественно, если тебя никто не знает, а тебя Путин назначил, за кого ты голосуешь, значит, за того, кого Путин назначил, если ты Путина поддерживаешь. Если не нравится, значит... Хотя, кстати, вот вопрос по Ульяновску, да? То есть там коммунист, которого назначил Путин. Такой интересный, да? Пример. Кстати, вот как он губернаторский KPI, интересно, будет выполнять? По губернаторскому KPI, значит, рейтинг президента и партии должен быть высокий в регионе.
А расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, что такое губернаторский KPI?
Ну вот некоторое время назад, по-моему, правительство, если не ошибаюсь, раньше это было Министерство, значит, развития регионов, региональное развитие, вот сейчас, но я так понимаю, ну, в конечном итоге администрация президента, да, будет оценивать деятельность губернатора по этим KPI. Там их, по-моему, что-то около 30 пунктов, и они такие совершенно разные. И вот среди них одним из первых идет рейтинг президента в регионе. По-моему, рейтинг партии, конечно, убрали, но я думаю, что все равно будут, да, его там мониторить. А дальше идут такие там параметры, цифровая зрелость, например. Что это такое? Слабо понятно. Дальше идет, например, рождаемость в регионе. Вот губернатор может увеличить рождаемость в регионе? Или вот как, личным примером? Или чем он там еще может?
Ну, вполне. У нас есть, кстати, губернаторы, которые являются многодетными отцами?
Ну, слушай, я с этой точки зрения не смотрю. Но я думаю, есть. Все-таки 85...
Надо сделать, предлагаю идею для Центра развития региональной политики, сделать рейтинг многодетности губернаторов.
Да, чудолюбие губернаторов. Интересно, хорошо, подсчитаем, да. Вот, но тем не менее, значит, вот эти технократы, конечно, в общем-то, себя исчерпали. Нужны политики. Вот мы сейчас пришли к тому, что раз Путин назначает коммуниста, значит, нужны политики. Причем такие, кстати, но, да, такие технократичные политики. Ведь этот коммунист, он в конечном итоге такой же выпускник школы губернаторов, он такой же функционер. И, в общем-то, в КПРФ уже достаточно большая такая фракция таких предпринимателей-банкиров, да, организовалась, которая...
Ну, я бы его не назвал банкиром, в принципе-то он.
Ну, я их условно, да, не банкир. Не, ну, вот это баллотировался, помнишь, в мэрию Москвы Кумин, да, так, тоже такой предприниматель, значит, там, Кашин, да, тоже такой, ну, такой бизнес-блок КПРФ.
Ну, вот, кстати, Алексей Русских, новый в Рио губернатор Ульяновской области, он считается человеком из команды Владимира Кашина, зампреда ЦК КПРФ. И... Еще важный момент, почему Ульяновская область. Ведь не надо забывать, что какое-то время назад, несколько лет назад, КПРФ показывала феноменальные результаты на выборах городских дум в Димитровграде, Ульяновской области, в Ульяновске. Потом эту историю нивелировали, там как-то их, так сказать, поставили подножку, и коммунисты лишились своего чуть ли не большинства, которое там имели. Тем не менее, конечно, какой-то рейтинг там был, и Алексей Русских, родом из Ульяновской области, он был тоже там фактором.
Тоже привязали, да, его к области. Ну, да, это, в принципе, кстати, такая интересная вот легенда, да, что каждый должен быть как-то быть привязанным, да, к региону, там, родиться.
Ну, а с другой стороны, может, это хорошо? Потому что вот когда, например, один мой друг, хороший знакомый, скажем так, хороший приятель, который стал губернатором в итоге, и я его, честно, я сейчас не буду называть фамилию, чтобы, ну, потому что не очень красиво это будет. Я к нему приехал в гости, я говорю, послушай, дорогой, а скажи честно, ты сколько раз вот в этой области бывал до того, как? Он говорит, 2 раза.
Два — это уже неплохо.
2 раза был в области и стал на 3-й раз губернатором. То есть, может быть, и хорошо, что человек не 2 раза был в области, а на 3-й стал губернатором, а что он оттуда родом. И получается что? Что у нас есть новый тренд назначения губернаторами местных. То есть, технократия себя не оправдала, а сейчас снова начинают назначать губернаторов. Вот мы сейчас говорили о губернаторе новом Ульяновской области, Алексея Русских, родом из Ульяновской области. Сейчас назначили в Рио главы Республики Северная Осетия Алания Сергея Ивановича Миняйло, бывшего полпреда президента в Сибирском федеральном округе, который родом из Республики Северная Осетия, он там свой. Может быть, это уже лучше? Это хорошо или нет? Или все равно, как ты считаешь?
Слушай, ну, мне кажется, это большая натяжка все-таки говорить, что если человек откуда-то родом, что он как... Ну, вот смотрите, там Шойгу, например, да, он родом из, по-моему, Красноярска, края, если не ошибаюсь.
Шойгу родом из республики Тыва.
Он тувинец.
Где наш президент любит проводить свой отпуск.
Ну, по-моему, он оттуда не родом, вот если я...
Родом.
Родом все-таки, да?
Сейчас проверим.
Вот. Ну, как минимум, жизнь свою он, так сказать, деловую провел в Красноярском крае. Там он был, учился, был комсомольцем и так далее, да? То есть...
Да, родом он из... Поселка Чадан, Тувинская АО.
Тувинская, да, все-таки. Да. Ага. Ну вот, да, да, как раз такой главный тувинец наш, собственно, который и во многом отвечает за этот край. Вот, поэтому, ну, в принципе, я бы с тобой, может, и согласился, что, конечно, хорошо, если человек хотя бы на уровне детства есть какие-то воспоминания, какая-то привязка. Вообще надо любить, мне кажется, территорию, на которой ты начальствуешь. Вот самое плохое, когда человека присылают из центра, и он ненавидит, да, вот, то есть его в ссылку отправили, он там сидит, презирает окружающих, считает их там, не знаю, деревенщиной, хочет вернуться в Москву. Слава богу, таких примеров у нас было много, и, слава богу, они как раз себя начинают исчерпывать, выживают этих варягов, ну и, как говорится, я только за это.
Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Ждем ваших звонков. Телеграм говорит о Москобот. СМС плюс 7925-48-94-8. Твиттер говорит о МСК. В студии у нас президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Мы обсуждаем отставки губернаторов на будущей неделе. А какие еще мы не затронули возможные отставки?
Ну вот, не знаю, раз уж мы по таким, да, нежелательным, так сказать, губернаторам прошлись, вот еще Сипягин, да, есть во
Владимирской... Нежелательным для кого?
Ну, нежелательным, никто их не планировал, знаете, такая это непланируемая
нежданчик.
Беременность. Да, 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 да. Вот, то есть...
Губернатор нежданчик.
Да, в 2018 году вот никто не ожидал, да, получить в Хакасии Коновалова, никто не ожидал получить во Владимирской области Сипягина. Напомню, там баллотировалось... Кстати, у нас еще женщины-губернаторы остались вообще? Или это вот Орлова была
последней?
Коллеги,
это я вас хочу спросить. Вы у нас специалист по региону.
Да, слушай, по-моему, да, слушай, ушли все. Вот были же, всего две у нас было в Мурманской области и во Владимирской. Вот, к сожалению, да. Значит, во Владимирской области Сипягин, ну, может быть, тоже, вот, кстати, женщину пора вернуть. У нас, наверное, достаточно на Святой Руси, во Владимирской области достойных выходцев оттуда, действительно, противоположного прекрасного пола.
Глава Ханты-Мансийского автономного округа,
да,
Комарова, Наталья
Комарова. Да-да, забыли мы ее. Кстати, да. Тоже ее что-то все в отставку
как
отправляют, отправляют. Кстати, вот давай поговорим и о ее отставке, возможно. Может быть, как раз тут шансы снижаются именно из-за того, что, ну, нужен же, да, на мой, хоть один, значит, прекрасный губернатор. Вот, хотя как раз ну, я напомню, что там, по-моему, нет прямых выборов, да, там, по-моему, он назначается через ЗАГС собрание, поэтому это исключительно такое будет решение наверху принятое. Вот. Ну, тем не менее, Владимирская область, вот Сипягин тоже назывался в числе возможных отставников. Не знаю, как бы, да, попадет он в эту ротацию.
А кто бы мог стать новым главой Владимирской области, на твой взгляд?
Ну, вот я говорю, в принципе, достаточно много у нас, так сказать, ну, во-первых, да, вспомним вот эту школу губернаторов, там как минимум 3-4 всегда человека от региона, так сказать, участвуют в этом забеге.
От Владимирской области там были участники?
Да, были.
Женщины?
Вот надо посмотреть. Я, конечно, так сказать, не готов сейчас, да, воспроизвести поименно. Тем более эти списки, они же не публичные. Их иногда сливают через всякие СМИ. Я, по-моему, на РБК читал, если не ошибаюсь.
Через
последние...
телеграм-каналы сливают. У тебя же, например, есть телеграм-канал. Ты там тоже периодически что-то интересное сливаешь.
Ну,
Зе Гращенков он называется.
Сливают, когда анонимно, а у нас все публично, поэтому мы презентуем, а не сливаем. Вот, ну, я, в общем-то, давайте лучше пофантазируем, да, кого бы мы хотели видеть на Владимирской области.
Давай.
Потому что логика президента, логика,
полторы,
значит,
минуты есть для фантазий.
Да, кого мы хотим видеть
до
на
новостей.
Владимирской области. Слушайте, ну вот смотрите, ЦФО это такой же очень, как бы, федеральный округ бедный, да, то есть если у нас есть богатая округа, куда люди хотят идти, вот в ЦФО мало кто хочет. И здесь надо как какого-то такого энергичного, кто бы поднял туризм, поднял
бы
производство.
Вот предлагают во Владимира наши радиослушатели Рогозина Дмитрия Олеговича назначить.
Супер, абсолютно поддерживаю, тем более, что, как мне кажется, Рогозин человек такой масштабной фантазии, и как человек, собирающий колонизировать Марс и Венеру.
Для масштабной фантазии, Илья Александрович, дорогой, нужны масштабные финансирования. А в Владимирской области масштабного финансирования нет, увы.
Ну, я думаю, Рогозин способен его привлечь, даже просто перекинуть, я считаю, из Роскосмоса часть денег, которые он планировал
построить.
Построить
там космодром, например.
Ну, они же хотели, да, в хохлому раскрашивать ракеты. Но вот я думаю, что если тут сэкономить...
Ну, можно... а если всерьез все-таки...
Помимо Рогозина, но я считаю, что нужен как раз не технократ, нужен местный Владимирский. Значит, я считаю, что есть достойный у нас, кто у нас, слушайте, я так не могу сказать. Вот у меня есть хороший кандидат, знаете, откуда? Из партии пенсионеров. Вот баллотировался там.
Ну, это лоббизм тут сейчас начинается. Нет, лоббизму не надо нам.
Вот, не, ну, кстати, он участвовал в выборах губернатора и предлагал очень неплохие варианты для развития Владимирской области. Я бы к ним прислушался.
Хорошо, а у нас буквально через 10 секунд начнутся новости. Напоминаю, что с вами Олег Бондаренко и первая прогностическая программа в российском эфире накануне. И в студии Илья Гращенко, президент Центра развития региональной политики. Продолжим говорить сразу после выпуска новостей.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
Это первый в российском эфире прогностическая программа накануне. Мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. Будет на следующей неделе с 12 по 18 апреля. С вами Олег Бондаренко. У нас в студии политолог, директор, президент, прошу прощения, Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Итак, мы обсуждали в первой части нашего эфира, кого из губернаторов могут отправить в отставку на будущей неделе. И вот у нас есть результаты голосования. Голосование по вопросу, а вы бы отправили своего губернатора в отставку? 71% дозвонившихся радиослушателей отправил бы губернатора в отставку, а 29% не отправили бы. Вот такие у нас результаты, не очень хорошие для нашей власти. Конечно, следующим вопросом я бы мог спросить, а в каких областях наши уважаемые радиослушатели нас слушали, которые нас вот таким результатом привели? Но делать этого я не буду, потому что, как известно, радио говорит, Москва слушают по всей стране. А вместо этого запущу следующий телефонный опрос. Мы сейчас вместе с коллегой Гращенковым подошли к очень интересной теме, которую, мне кажется, в нашей стране многие недооценивают, а именно отсутствие женщин в российской власти, в частности, на постах глав регионов. Поэтому теперь, дорогие радиослушатели, хочу вас спросить, а нужны ли, на ваш взгляд, России женщины-губернаторы? Если нужны, то да. Нужны России женщины-губернаторы, звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, нет, женщин-губернаторов в России быть не должно, звоните по телефону 8495-134-2136. Поехали. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Ждем ваших звонков. Вот, кстати, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Ну, я думаю, что, и слава богу, что женщин нету.
А почему? А почему? Ну, во-первых, есть. Есть. Наталья Комарова возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ. Очень богатый регион. Один из самых богатых в стране.
Я плохо доверяю женщинам-губернаторам, поэтому я...
Ну, так, а как вы можете им доверять, если их нет?
Я просто знаю многих женщин-руководителей, они мне меньше нравятся, чем мужчины.
Спасибо, мы ваш ответ услышали. Продолжаем разговор. Значит, Telegram говорит МСК-бот, СМС можете отправлять по телефону 7-925-48-94-8, и Twitter говорит МСК. Илья, ты как считаешь, нам нужны женщины-губернаторы?
Да, безусловно. Мне кажется, женщины более хозяйственные, более любят ту территорию, на которой работают, подходят к ней так немножко по-матерински. И, в принципе, даже самая известная женщина-губернатор, наверное, какую все помнят, Валентина Ивановна Матвиенко, несмотря на то, что все жаловались, что при ней в городе плохо ЖКХ работало, сосули там знаменитые, можно вспомнить. Тем не менее, сейчас, вот после того, как она ушла, был Полтавченко, Беглов, вспоминают с ностальгией, поэтому все познается в сравнении. Ну и, наверное, я думаю, что многие бы жители Крыма, может быть, проголосовали за Наталью Поклонскую. Я вот так думаю, очень популярно было бы.
Ты хочешь передать привет Сергею Валерьевичу Аксенову?
Ну, если бы были, да, вот выборы с ее участием, я думаю, это было бы для него такое тяжелое испытание. Вот. Ну что, давайте, может, двинемся к там, кто у нас еще, да, так сказать.
Подожди, давай мы еще немножко женщины. Про женщин поговорим. Все-таки женщины в российской политике были всегда очень яркими. Сейчас, безусловно, женщин в российской политике стало меньше, но те, кто есть, я хочу просто напомнить нашим дорогим радиослушателям. Это Ирина Яровая, автор знаменитого пакета «Яровой». которая проделала свой путь от камчатского прокурора до депутата Госдумы от партии «Единая Россия», когда она была, впрочем, и в партии «Яблоко». Это Светлана Журова, конькобежка известная, которая в Государственной Думе также представлена. Есть депутат Елена Вторыгина. Ольга Баталина, например, из Общероссийского много. Народного фронта. Упомянутая тобой Наталья Поклонская.
Депутатов-то много. Вот хозяйственников надо вспомнить, женщины, я считаю, потому что, ну,
депутатов... Оксана Пушкина из известных депутатов. Нет, я сейчас просто известных хочу вспомнить, потому что действительно, навскидку, вот сейчас, а кто у нас такие яркие женщины-политики? Это раньше, помнишь, Ирина Хакамада, Любовь Слиска, Валерия Новодворская, можно много кого вспомнить.
Ну, можно вспомнить мэра Мурманска Ширшину, да, по-моему, от «Яблока», если я не ошибаюсь.
Да, только не Мурманска, а Петрозаводска.
Ой, Петрозаводска, да, прошу прощения.
И бывшую,
да,
уже давно бывшую, причем.
Да, но тем не менее, вот из хозяйства.
Ну, из последнего,
да?
Тогда Сардана.
Сардана Аксентьева, да.
Сардана,
да,
Аксентьева, да. Мэр, бывший мэр Якутска.
Да, уже бывший.
Как-то получается, что у нас такие яркие женщины-политики становятся политиками от оппозиционных партий, протестных партий, да?
Да нет, ну почему? Вот были же и губернаторы, и, кстати, очень много мэров, я думаю,
ну, Ольга Тимофеева, заместитель председателя Государственной Думы, вообще-то, довольно молодая.
Да, но если мы, кстати, возьмем ближайшее Подмосковье, там достаточно многие, по-моему, города до сих пор женщины возглавляют, надо посмотреть, но тем не менее, то есть, в принципе, женщины-хозяйственники, ничего-то в этом удивительного нету, я бы эту гендерную тему не стал бы именно развивать.
Они нужны в большем количестве
России? Слушай, ну, я говорю, женщины, в принципе, вот о чем мы говорим, да, что это как-то насильственно тащить, мне кажется, не следует. Вот если есть у нас женщины популярной политики, почему бы им не дать, ну, так скажем, не преференцию, но как минимум возможность, да, участвовать в политических баталиях.
Ты знаешь, конечно. А вот есть такая страна Сербия, я ее очень люблю. И в этой стране есть сейчас законодательство, согласно которому установлено квотирование для женщин в политике. То есть минимум половина определенных органов власти, минимум половина мест там должно быть представлено женщинами. И, например, действующий президент страны Александр Вучич соблюдает эту квоту, и в действующем правительстве Сербии половина, 50% министров женщины.
Ну, кстати, надо сказать, что у нас тоже в правительстве женщин много, кстати, в федеральном и в региональных правительствах очень много женщин. Нет, не знаю, я, в принципе, против любого квотирования, оно ничем хорошим не заканчивается. Вот в США, знаешь, это чернокожее квотирование привело к тому, что, например, чернокожих юристов на всех не хватает, и многие вынуждены устраиваться на 2-3 ставки, чтобы просто компании соблюдали эту квоту. Поэтому, если, знаешь, у нас будут за уши тянуть, чтобы было нужное количество женщин, губернаторов, мэров и так далее, все кончится тем, что просто действительно из-за гендер пол будет, значит, ну, я не знаю, там, да, все своих любовниц, значит, например, на эти должности
вот пропихивать. Вот там наши слушатели пишут, Васильева была хорошей хозяйственницей, так шутят. А еще мне очень понравился комментарий, а как их в тюрьму потом сажать? Народу не понравится.
А в чем проблема?
Ну, вот, видимо, кто-то считает, что с электоральной точки зрения женщин сажать в тюрьму менее привлекательно, чем мужчин.
Ну, просто как бы такой практики еще нету. Хотя, с другой стороны, нет, ну не вижу тоже в этом ничего такого. На самом деле, вот русский человек всегда мыслит такими, да, каноном. Канон надо себя расширять. Поэтому, значит, сажать нужно всех, если они воруют. А если не воруют, не нужно сажать никого. Поэтому, я думаю, тут это совершенно не основополагающая история при определении, женщины или не женщина должна идти в политику.
Напомню, что у нас идет голосование. Вопрос, нужны ли России женщины-губернаторы. Если да, нужны, то звоните по телефону 8495-134-21-35. Если вы считаете, нет, России женщины-губернаторы не нужны, звоните по телефону 8495-134-21-36. А мы давай продолжим говорить, в принципе, о нашей региональной политике. Вот здесь вот нам предлагают Максима Шевченко в губернаторе Владимирской области, который... Ну, он оттуда ушел, вы понимаете, какая проблема? Он возглавлял там фракцию КПРФ в законодательном собрании, и сейчас он снял с себя полномочия, вышел из фракции. Сейчас он возглавил новую, вернее, переименованную партию, Российскую партию свободы и справедливости. Раньше она называлась Коммунистическая партия социальной справедливости. Это была партия, которую некоторые эксперты называли таким классическим симулякром, фейком. Или, как еще ее называли? Партией спойлером. То есть партия, которая отбирала голоса у традиционной Коммунистической партии Российской Федерации, поскольку приходила, допустим, старенькая бабушка, подслеповатая на избирательный участок, смотрела избирательный бюллетень, смотрела, а какие, где тут за коммунистов поставить галочку, и тут видела КПСС и ставила там галочку. А эта партия была, в общем, совсем не та, за которую она, вероятно, хотела проголосовать.
Ну да, так называемый слепой спойлер, да?
Да.
Когда действительно сослепо, что называется.
Сослепо. И вот Максим Шевченко эту новую партию, переименованную, возглавил. Ее раньше возглавлял Андрей Богданов, потом он передал бразды правления в ней Константину Рыкову, такому известному блогеру, журналисту, медийщику. А вот Константин Рыков предложил Максиму Шевченко ее возглавить, он ее возглавил и пойдет, по всей видимости, на выборы в Госдуму от этой партии и по одному из одномандатных округов в Москве пойдет.
Да. Ну, так, мы продолжаем про губернаторов.
Продолжаем, да. Тут,
слушайте, ну вот я не могу не обойти вниманием ставропольского главу Владимира Владимировича Владимирова, которого...
От Владимирской области к Владимиру Владимирову.
Владимировича, который прославился тем, что у него, по-моему, чуть не половину правительства арестовали, значит, накануне.
Да.
Вот, он вынужден был его там тотально сменить. Ну и вот тоже вопрос, да, а правильно ли... такого главу сохранять во власти, да, то есть если у тебя, ну, извиняюсь, большая часть правительства оказывается под следствием, ну, все-таки говорит, что либо ты тогда мышей не ловишь, да, в регионе, либо, ну, как минимум, что-то надо менять в этой власти, а не просто переставлять кровати, поэтому я думаю, что на Ставрополье стоит задуматься о замене губернатора, ну, как минимум, если не в эту ротацию, то следующее.
Как-то Дальний Восток ушел от нашего взора.
Да, вообще с него надо было бы начать, потому что там любопытнейшие выборы в Хабаровском крае намечаются, да, я думаю, фамилия Фургала, или Фургала, я не знаю, кстати, как правильно, все время путаюсь, но, в общем, навязла на устах практически у всего нашего населения, и туда отправился наш коллега-москвич, да, Миша Дегтярев, который сейчас в Риву губернатора, и которому предстоит участвовать, как мне кажется, в тяжелейших выборах. Вообще, мне очень сомнительно, да, чтобы... при таком подходе можно было их выиграть, поэтому тут еще вопрос стоит в таком, да, о ротации до выборов. То есть, на самом деле, Дегтярев, конечно, в Рио, и времени все меньше и меньше, но мне кажется, стоило бы задуматься.
Как ты считаешь, его поменяют вот сейчас до выборов или нет? Или у нас будет очередной такой, возможный, очень непростой момент на Дальнем Востоке этой избирательной кампании, когда... губернатора нужно будет прям вот очень сильно тянуть, чтобы он выиграл эти выборы.
Его придется тянуть как Винни-Пуха из норы, и, честно говоря, лично я бы поменял. Но понимаю, да, как устроена наша власть, и что она очень не любит отступать, признавать ошибки, я думаю, что этого решения принято не будет, и мы получим, собственно, ну, не хотелось сказать, что мы получим второй Хабаровск, да, вот во всей этой полноте уличного протеста.
Да, но мы получим минимум... просто продолжение в этой ситуации,
да,
наверное.
Да. Вот,
не второго, а первого Хабаровска.
Да, да. Вот...
А кто оппоненты у него будут?
Ну, ты знаешь, там, насколько я понимаю, сын Фургала хотел баллотироваться, да, то есть Фургал-младший.
Ну, вопрос, допустят ли его?
Вопрос, допустят ли. Там есть достаточно большое количество местных, может быть, менее известных людей, но пользующихся авторитетом от «Справедливой России» коммунистов. Они сейчас набирают веси. Вообще, в Хабаровске получилась очень интересная разбалансировка в том плане, что Дегтярев же, он как бы от ЛДПР, и рейтинг партии по-прежнему высокий. Но к нему есть большое недовольство со стороны именно как бы как варягу, да, который не уважает местные, так сказать, сложившиеся традиции и так далее. Вот. Плюс рейтинг «Единой России» начал потихонечку восстанавливаться, да, на фоне вот этого неприятия именно Дегтярева. Поэтому определенные...
Кандидат от «Единой России», как от оппозиционной партии, может выиграть.
Да, да, вот я к этому и подводил, что «Единая Россия» в какой-то веке может стать.
Ты упомянул Винни-Пуха как героя мультика, а я хочу вспомнить Винни-Пуха...
Как мэра.
Да, человека, у которого, как говорили в криминальных кругах, была такая кличка бывшего мэра Владивостока. И вот как... на твой взгляд, в Приморском крае, в принципе, насколько Кожемяк устойчив?
Ну, Кожемяк в свое время же призвали на книжение, я бы так сказал.
Когда это Тарасенко... единственный человек, который был уже четырежды губернатором.
Да, да, да. И вот все шутят, что он должен как бы закрыть вот весь этот, значит, гештальт, да, такую эту доску.
Где он был губернатором, напомним?
Ну, начал с Корякского автономного округа на Камчатке, затем он был, по-моему, в Амурке, потом был губернатор Сахалина, вот Приморье. Затем, ну, где он еще не собрал, да, вот в Хабаровске не был как раз губернатором, поэтому Кожемяку многие пророчили на то, чтобы он, так сказать, завершил вот это свое хождение по Дальнему Востоку триумфальной победой.
Ну и, может быть, это было бы красиво, если сейчас, как ты говоришь, ведь у Дегтярева довольно плохие рейтинги, как говорят, да?
Ну, я точно, конечно, не могу так сказать, но то, что до меня доходит, да, это действительно катастрофа.
То есть, с этой точки зрения, вполне возможно ожидать, что на будущий или на неделе следующей за будущей, может быть, Михаила Дегтярева как-то аккуратно отодвинут в сторону и предложит действующему главе Приморского края Олегу Кожемяка возглавить Хабаровский край.
Ну, красивая, как ты считаешь, красивая это возможно? Такая история, как про Дурсул Зала, но я боюсь, что, к сожалению, не суждено ей сбыться, но будем надеяться, что нас кто-то слушает и прислушивается к нашему мнению.
И я бы хотел к еще одной теме перейти. Мы говорим о будущем, поэтому на следующей неделе в Саратовской области сейчас ожидается визит президента Путина. Он запланирован на 12 апреля, день 60-летия полета в космос. Всю следующую часть программы мы будем говорить именно об этом событии. Событии, на мой субъективный взгляд, крайне незаслуженно забываемым, забытым, потому что что может быть светлее и ярче, чем покорение космоса, чем вот этот вот прыжок человека от маленькой голубой планеты под названием Земля в огромный и неизведанный космос. Но об этом мы будем говорить в следующей части нашей программы со следующим гостем Михаилом Делягиным. А вот, Илья Гращенков, у меня к тебе такой вопрос. Значит, 12 апреля ожидается визит президента Путина. Этот визит будет, кстати, для президента Путина первым с 1 декабря. С 1 декабря президент Путин никуда не ездит. Он, вот я открываю сайт Kremlin.ru, последняя его поездка была в Тобольск 1 декабря 2020 года, а потом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что как только президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране. Видимо, это случилось. О, президент завершил прививочный цикл, и он начнет 12 апреля снова передвигаться по стране. Он посетит Саратовскую область впервые с 2012 года. Он там не был, поэтому, как говорят местные, там все стоят на ушах, потому что для региона это огромное событие. И здесь я, кстати, уже твой телеграм-канал цитирую, если ты слышишь.
Да-да-да.
Да, так вот.
На ушах стоят, да.
Так вот, что можно ожидать от визита президента Путина в Саратовскую область, где ожидается открытие парка покорителей космоса, почему в Саратовской области, потому что, как известно, именно там приземлился Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года. И что это для текущей политической ситуации, для губернатора Радаева? Вообще, что означает начало новых визитов президента? Значит, он снова, наверное, начнет ездить по стране. Угу. Как ты считаешь?
Ну, кстати, странно, что они ушли все на двухнедельный карантин. Кто собирается встречаться с Путиным, это и губернатор, это и космонавты. То есть, учитывая, что президент сделал прививку, ну такая какая-то странная разбалансировка. Но будем считать, ладно, что это какая-то первая, да, пробная поездка, поэтому лучше соблюсти все меры предосторожности.
Ну, сайт Kremlin.ru утверждает, что первая официальная поездка в регион, но мы не берем сейчас, конечно, отдых президента, где он отдыхал, в Тыве, собственно, да, он отдыхал вместе
в Сибири,
с Сергеем,
да,
Шойгу.
Да.
Это не считается, я имею в виду официальный рабочий визит, то, что называется рабочий визит.
Ну, вообще, мне кажется, это все как-то нацелено на выбор в Госдуму, должен Путин появиться уже, да, перед народом, показать, что мы побеждаем, да, коронавирус. Вообще, мне кажется, мы идем к такой, да, дате 21 числа послания президента, я ожидаю, что там будет заявлено о том, что коронавирус мы преодолели, и до конца 2021 года мы, ну, практически завершим борьбу с пандемией, сделаем все нужные прививки и вообще будем жить нормально. И, собственно, как бы такой позитивный момент начать с космоса, а ты прав совершенно, что космос — это последний, наверное, в истории Советского Союза реальный образ будущего, да, то есть вот когда мы будем топтать пыльные дорожки далеких планет. И что это значит с политической точки зрения? Ну, первое, для Радаева, конечно, это как-то шикарный жест, к нему приезжает президент, что, конечно, отодвигает возможность отставки.
А Валерий Радаев — это человек, которого называют креатурой
Володина,
председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, и, соответственно, это, наверное, какой-то жест в контексте нынешней дискуссии, а кто будет следующим председателем Государственной Думы. Потому что ведь действительно кто-то считает, что Вячеслав Володин сохранит свое место, кто-то утверждает, что его может сменить. Вопрос, кто? Андрей Турчак, нынешний секретарь Генерального совета Единой России, кто-то другой.
Ну, кандидатов много, все-таки пост третьего человека в стране. Насколько я понимаю...
Номинально четвертого. Госдума номинально ниже, чем Совет Федерации.
Да, прошу прощения, действительно. Ну, тем не менее, да, как бы по статусу-то реально, ну, хорошо. Они конкурируют, я бы так сказал, да, за
третьего. А по сути третьего, конечно.
Ну, да, по сути третьего. Да, да. Ну, вообще, что касается судьбы Володина, действительно, человек все-таки один из немногих, кто сделал карьеру, так сказать, достаточно самостоятельно, и вот в этих так называемых башнях Кремля достаточно самостоятельный игрок, и хотели его, конечно, длительное время подвинуть. Визит президента в Саратов, кстати, тут, я думаю, что немножечко сбалансирует, да, володинские позиции, потому что отправлен в отставку губернатор Ульяновской области Морозов, считался человеком Володина. Арестованный губернатор Пензенской области считался человеком Володина. И вот на этом фоне пошли слухи, что Володин как-то, да, политическую крышу его начала протекать. Поэтому как бы действительно подтверждая, что следующим спикером Госдумы он не будет. И вот тут как бы сделан такой жест доброй воли, Путин едет к его третьему губернатору. Вот. Но опять-таки я бы не стал все-таки преувеличивать это значение, да, что вот, ну, Путин посещает Саратовскую область, все, значит, позиции Володина железно-бетонные. Абсолютно не так. Во-первых, Володину еще предстоит выиграть выборы. Во-вторых, на посту...
А он пойдет как одномандатник? Или он пойдет по списку «Единой России»?
Ну, я думаю, что он пойдет как одномандатник. Для него
это важно. По Саратовской
области. Да, по Саратовской области. Вот. Во-вторых, я напомню, что все-таки Володин стал спикером Госдумы на фоне того, что он эту Госдуму, собственно, составил. А ОНФ, вот эти все молодые пассионари, которые туда попали, были совершенно такие терра-инкогнито для Путина и его системы, и, собственно, руководить этими людьми был поставлен их создатель. Сегодняшняя Дума формируется...
Да, в этом смысле это было справедливое решение.
Да?
Ты этот парламент избрал, ты им и занимайся.
Ну да, даже говоря проще, ты вообще знаешь, кто эти люди все. Да. Мы не знаем. Вот. Но я посмотрел и понимаю, что следующая Госдума-то не намного изменится. Поэтому, ну, может быть, действительно, мандатов 20
обновится. Но подожди, Илья Александрович, подожди, дорогой, ведь нынешний парламент сейчас пытаются конфигурировать совсем другие люди.
Да,
совсем другие люди.
Да, но имена не меняются.
Времена меняются, и меняется логика принятия решений.
Имена не меняются.
Имена? Да. Имена меняются.
Я говорю, 20-30 я насчитал вот новых имен, а во всех остальных, собственно, собираются идти
ну,
те же.
Ну вот, честно говоря, по «Единой России», насколько я знаю, ожидается довольно большое обновление. И не только по «Единой России», да. Мы видим, как происходят объединительные процессы на левом фланге, объединяется партия «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Появляется, по сути, новый... политический игрок на этом поле, я имею в виду Захара Прилепина. В то же время очевидно, что и в Компартии идут изменения, и там тоже меняются люди.
Ну, я, кстати, думаю, что в этом есть некая конкуренция действительно внешняя. Вот кто изберется в конечном итоге, да, чьи списки победят? Володинские, Медведево-Турчаковские, Кириенковские. Тот и будет в конечном итоге
формировать. А вот праймерис, когда будут праймерис «Единой России»?
Но они будут в конце мая, но, кстати, реально ситуация с праймерис плачевная. Во многих регионах на них регистрируются только какие-то учителя, спортсмены, очень мало реальных политиков. То есть фактически мы видим провал праймерис, особенно на уровне не Госдумы, а ЗАГС Собрания и прочего. Вот поэтому, скорее всего, запустили их по старой памяти.
Праймерис — это предварительное голосование, чтобы
по-русски
говорить.
Ну, как в США,
говорить.
Да, как в США, помните, да, все следят.
Ну, у нас все-таки совсем не как в США, ну, скажем, да, честно. А вообще, вот скажи, а зачем вот сейчас, после вот этого... Yes, I do, да, сказал Байден на вопрос, а является ли Владимир Путин убийцей? Yes, I do, я считаю, он сказал. А зачем нам вот сейчас вот это вот как в США? Оно нам надо?
Он сказал, ага, напомню. На самом деле, праймеризы слезали как технологии, просто удобно вести кампанию заранее, да, то есть можно за 2-3 месяца до старта выборов начать уже раскручивать кандидатов. Плюс раньше очень многие хотели попасть в «Единую Россию», потому что понимали, что это почти 99% того, что ты станешь депутатом. А сегодня «Единая Россия» такой антирейтинг и настолько непонятные перспективы, что не так уж много желающих попасть и выиграть эти праймеризы. Тем более деньги надо потратить. Вот, поэтому, к сожалению, праймеризы запустили по старой памяти.
Хорошо, подводим итоги нашего первого часа прогностического эфира программы «Накануне». На твой взгляд, Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики, кто из губернаторов, просто можно топ-5, может уйти в отставку или быть отправлен в отставку на будущей неделе?
Ну, прежде всего, Коновалова, как мы поставили во главу угла, я бы Сипягина сюда же присоединил.
Коновалов — это Хакасия, да, Хакасия, Сипягин, да. Владимирская область.
Владимирская область. Ну, вот Владимир Владимирович Владимиров.
Ставропольский такой, край.
Ставропольский край. Мне кажется, достаточно неустойчивая позиция у ростовского губернатора. Хотя он переизбрался, но, как мы видим, Пензенскую область ничто не гарантирует.
А ростовский — это Голубев?
Да, Голубев. Ну, соответственно, вот по Хабаровскому, да, ну, правда, там в Рио, поэтому насколько его считать, ну, вот по Красноярскому кусту мы шагаем, да, у Уса тоже, кстати, его теперь на место Меняйла многие, так сказать, сватают, да, то есть из губернаторов СВО
на место полномочного представителя президента, да, но это полпреда. Было бы для него очень даже неплохо, очень,
ну,
даже
вот,
неплохо.
В принципе, пятерка какая-то собралась.
Спасибо, я могу в конце только результатов голосования объявить, был вопрос. А нужны ли России женщины-губернаторы? Значит, 85% утверждают, что нет, не нужны, и 15% утверждают, что нужны. В таком вот патриархальном обществе, увы или не увы, мы живем. Оставайтесь с нами, сейчас короткие новости, а дальше продолжим.
Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В эфире первый прогностический формат в российском радиоэфире. Программа «Накануне». Так по-тургеневски мы решили назваться, потому что говорим не о том, что было, а о том, что будет. Будет на будущей неделе с 12 по 18 апреля. С вами Олег Бондаренко. Во второй части нашего эфира у нас в гостях экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте. То есть я приглашен на роль тургеневской девушки. Я правильно
понимаю?
Ну
нет, почему же? Если вы помните, сюжет «Накануне», там, в общем-то, не только женщины были главными героями, скорее даже мужчины, потому что она выбирала, с кем связать свои узы.
Но вы уже выбрали,
как и наша
понял.
Страна.
Вы уже выбрали. Наша страна ведь тоже выбрала, в основном, по крайней мере.
Ну, наша страна выбрала уже 21 год назад, слава тебе, Господи. Вот. А теперь я бы хотел поговорить вот о чем. Очень важная тема, потому что, на мой субъективный взгляд, надеюсь, не только на мой, главным днем следующей недели будет 12 апреля. 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Случилось покорение Вселенной. Этим человеком был русский, советский человек Юрий Алексеевич Гагарин. И этот день, к сожалению, на мой взгляд, до сих пор никак не увековечен. Он не стал выходным. Ну, он день космонавтики, естественно, да, но в этот день нет традиции как-то поднимать флаг торжественно, исполнять гимн, нет какой-то особой объединяющей народ традиции. А ведь в нашей стране, где Днем России официально считается 12 июня, в этот день, в 90-м году, была принята декларация независимости РСФСР от СССР, то есть мы просто стали независимы, наша страна стала независима от Киева, от Тбилиси, от Минска, от Прибалтики, от молдавского вина,
от
украинского сала, да, от здравого смысла, от всей Средней Азии и так далее, и так далее. И я хочу задать вам вопрос, дорогие радиослушатели, а какой бы вы выбрали День России? Если вы считаете, что Днем России должно остаться 12 июня, то звоните по номеру 8495-134-2135. Если вы считаете, что Днем России должно стать 12 апреля, день покорения русским человеком космоса, звоните по номеру 8495-134-2136. Шестерка на конце. Если вы хотите вернуться в Советский Союз и считаете, что 7 ноября был бы лучшим днем России, как было это раньше, то звоните по телефону 8495-134-2137. Поехали. Михаил, как вы считаете, какой у России должен быть национальный день, национальный праздник?
Ну, я согласен с тем, что не 12 июня, потому что 12 июня — это день стыда и позора, это день безумия. А 12 апреля сложно. Понимаете, когда я 10 лет назад поднял тост за космонавтику, не чокаясь, меня не все поняли. Но сейчас меня понимают, по-моему, уже все. И я боюсь, что вас Рогозин услышал. Именно поэтому с гермошлема Гагарина, ну, повесили плакатики к 60-летию полета, украли буквы СССР. Для нынешних одичалых строителей... Ну, я так понимаю, что Рогозина украл или там кто-то из его окружения. Потому что это исторический факт, что перед полетом Гагарина испугались, что а вдруг он приземлится, и его сочтут шпионом, и, так сказать, колхозники побьют. И инженер Давидянцев, по-моему, его фамилия была, он прямо на гермошлеме, прямо Гагарин уже был в гермошлеме, краской вывел буквы СССР, чтобы было понятно. И он полетел с этими буквами. И на всех исторических фотографиях он с этими буквами. Но краской, на плакатах, которые сейчас развешаны по нашей стране, он без букв СССР. Потому что память о Советском Союзе действует на представителей, на строителей одичалых блатного феодализма, как ладан на черта. Они боятся его. Они даже на все праздники закрывают мавзолей Ленина. Возмущаются переписыванием истории. Простите, пожалуйста, они сами первые отрицают нашу историю. Отрицают наше прошлое. Никакие бандеровцы им в подметки не годятся. Но, с другой стороны, знаете, все-таки 12 апреля — это день космонавтики. И в этом качестве это день Советского Союза. А день России — это что? Ну, какие у нас есть достижения России, которыми можно гордиться?
Хорошо, русская весна.
Да, 18 марта, день воссоединения с Крымом. День Крыма можно считать днем России. Можно подождать освобождение Киева от фашистских оккупантов. И этот день считать днем России, так сказать, на будущее. А 7 ноября — это день справедливости. Именно поэтому его, так сказать, и не празднуют, именно поэтому его и отрицают. Что когда вы свою страну грабите, уничтожаете, свой народ грабите, вам страшно думать о справедливости, вам страшно отмечать этот день.
Вот нам слушатель пишет, День России должен быть 1 января. Ну, вот такой подход. У нас же действительно, по сути, две даты, я могу ошибаться, это мой субъективный взгляд, две даты, объединяющие народ. 9 мая — День Победы, когда все действительно чувствуют единение. И 1 января. Новый год, и все.
8 марта.
8 марта, кроме... это гендерный все-таки.
Нет, ну и что? Ну, слушайте, ну, все любят, все уважают женщин, да? А мужчины их уважают и любят, женщины себя просто уважают.
А вы знаете, у нас вот сейчас перед вами был опрос наших радиослушателей, мы им задавали вопрос, нужны ли России женщины-губернаторы. Знаете, какой результат? 85% дозвонившихся нам сказал, утверждает, что не нужны России женщины-губернаторы.
Правильно. России нужны нормальные губернаторы, вменяемые. А на пол никого не интересует. Если женщина нормальная, вменяемая управленец, так и слава тебе, Господи. Но ее не воспринимают как женщину, воспринимают как губернатора.
Да? А как
у нас
считаете?
Нет феминитивов, вот. У нас не говорят губернаторка.
Ну, слава богу. Хотя вот сейчас начали писать авторка, да, блогерка.
Нет, вот единственный феминитив, который есть на русском языке, это слово идиотка. И, по-моему, это очень характерно.
Директрисами нет, называли.
Нет, директор, директриса. Попробуйте в глаза назвать человека директрисой. Вам
понятно.
Вам такое
это
прилетит.
Понятно, да, как и врачихами.
Позвольте
врачихой
или докторшей назвать.
Да,
да. Да, особенно стоматолога, особенно перед процедурой. Она вам зубки высверлит, только без наркоза.
Михаил, скажите, пожалуйста, что мешает нашей власти хотя бы сделать 12 апреля выходным? Ну, например, прекратить вот эту безумную новогоднюю, как-то, пьяную неделю, пьяную декаду, изъять из нее один день и сделать 12 апреля выходным, как-то его обозвать покрасивше, что ли.
День космонавтики, день Вселенной. Кстати,
день
Вселенной.
Покорения русским человеком космоса.
Советским человеком.
Советским человеком. Ну хорошо, но мы сейчас живем в России.
Я думаю, что им мешает стыд.
Почему?
А потому что, посмотрите, Советский Союз, что такое 61-й год? Это с войны прошло 16 лет. Вся страна была в руинах еще в 47-м году. Голод был в 47-м году, и через 14 лет после этого человек полетел в космос. Вот давайте-ка отмотаем назад 14 лет, отмотаем назад 16 лет. И каковы наши достижения? Стыдно. Что у нас с космонавтикой происходит? Мы с вами бредили Королёвым, мы с вами бредили Гагарином. Кем сейчас бредят дети? Илоном Маском.
Подождите, ну
потому
вот
что Рогозина
сегодня,
бредить стыдно и невозможно.
Буквально сегодня... произошла стыковка корабля Юрий Алексеевич Гагарин с МКС.
Простите, стыковка корабля...
4 часа назад.
Стыковка корабля — это то, что было отработано в конце 60-х годов. Ну, хорошо, в начале 70-х.
Да.
Это было отработано. Это выдающееся достижение, я согласен. На самом деле достижение заключается не в том, что они состыковались. Достижение в том, что они состыковались через 3 с небольшим часа после взлета. То есть они не делали пристрелочных, так сказать, кругов на орбите. Он взлетел и сразу состыковался. Но об этом даже никто не говорит.
Ну и в этом году у нас, слава богу, я хочу вступиться за Дмитрия Олеговича Рогозина. Вы уж меня простите, мы с вами человека, которые когда-то...
Я бы тоже хотел за него вступиться, но не получается.
Но в этом году, смотрите, у нас ничего не падает.
Не падает. Выдающийся. Знаете, чем меньше
летает.
Чем меньше запускать, тем меньше упадет.
А запуски сейчас есть.
Запуски есть. Но вы уверены, что это заслуга Дмитрия Олеговича Рогозина? Возможно, это заслуга Русской Православной Церкви, там же священник.
Хорошо,
сказать, Михаил, не могу сказать, отпевает, да, но благословляет каждый полет.
Но все-таки, знаете, и у Илона Маска тоже что-то падает.
У Илона Маска падает все. Почти все. Но при этом... Это даже не что-то новое, это наши технологии 60-х годов. Но это завернуто так, что люди об этом мечтают.
Как вы считаете, что нужно нашей стране, чтобы у нас появился свой Илон Маск? Свой частный бизнесмен, который бы занимался...
Не обязательно частный, это не совсем наша культура. Королёв не был частным, Циолковский не был частным, Цандер не был частным. Но для этого нужно вкладывать деньги в инженеров, а, извиняюсь, не в воров.
А кто вкладывает сейчас деньги в воров? Каким образом?
А вы почитайте отчет Счетной палаты, да, о нецелевом, неэффективном, ненадлежащем исполнении бюджетных средств. Особенно в динамике хорошо это читать, когда Счетная палата из года в год при разных руководителях выявляет в принципе одно и то же, и все счастливы, все довольны, даже уголовных дел не очень много. Простите, вот, пожалуйста, государство, если верить Счетной палате, государство вкладывает.
Да, вот нам слушатели пишут, даешь выходной 12 апреля. Для меня, как были главные праздники 9 мая и 7 ноября, так и остались.
Да, да, для меня тоже.
Вот, а кто-то пишет, что день РФ это 1 апреля. Шутят так.
Ну, 1 апреля, я должен поправить, это Международный день российского чиновника, с моей точки зрения. Ну, когда-то был дурака, когда-то был день юмора, а теперь это Международный день российского чиновника.
Я хочу напомнить, телефон студии прямого эфира... Плюс 7-495-7373-94-8. Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, каким должен быть День России. 12 апреля.
Солнечным
12 апреля
быть.
Или какой-то другой день. Или 12 июня. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире.
Алло, да, добрый вечер.
Да, добрый.
Ну, 12 апреля, я считаю, это международный вообще день. То есть это первый человек на Земле полетел в космос. То есть раньше же отмечал весь мир вот это полет Гагарина. Во всех, он по многим странам проехал. Вот, везде люди радовались. То есть это день, я думаю, не надо Днем России ставить. А Днем России надо назначить день, я даже не знаю какой, вот честно скажу. То есть, но только не тот, который сейчас. Потому что разделение страны, когда ее раздербанили там на части, да, это никак не может быть Днем России, это может быть Днем позора. России, но никак не днем празднования.
Ну так может быть все-таки тогда давайте начнем отмечать 12 апреля День народа, я не знаю, День нации. Вот Эдуард Лимонов предлагал 5 апреля отмечать День нации. 5 апреля 1240 года Александр Невский победил крестоносцев на Чудском озере.
Ну в принципе можно, да, но это было, конечно, давно. Вот, ну можно и 5 апреля, да.
Спасибо большое, мы вас услышали. Михаил, а как вы считаете, вот может ли быть в нашей стране День нации? Или это так некорректно? Нация не в этническом смысле, а в политическом, в гражданском смысле.
Вот
у нас вообще есть в гражданском смысле нация?
Вот когда Россия будет эту нацию создавать, российское государство, а не разрушать ее всеми силами, тогда можно. Но я позволю себе напомнить, что у нас по переписи русских в стране 84%. Ну, сейчас, конечно, уже меньше, благодаря усилиям титаническим нашего руководства. И с точки зрения международного права, мы являемся мононациональной страной. Так что наша Конституция в этом нарушает.
Ну, как государство, образующее народ. Правда, не написали, какой.
Ну, стыдно. Понимаете, напиши слово «русский» — сядешь. И сядешь.
Даже в Конституции.
По 282-й статье. Угу. Вот. Так что стыдно. Ну, День таджикской нации, думаю, будут отмечать скоро.
Хорошо, у нас есть еще звонки. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. А все, уже не в эфире. Вот еще есть. Так, так. Да, вы в эфире, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, по поводу, вот, наверное, 12 июня, действительно, там декларация о независимости России достаточно была деструктивная в 90-м году. Но здесь все правильно, либо 12 апреля, 5 апреля, там 8 сентября, Куликовская битва. Вы знаете, даже вот 7 ноября, парад 41-го года, да, в ноябре, 7 ноября 41-го года, будет в этом году 80 лет. Ну, здесь действительно, я согласился вот с вашим гостем, есть фундаментальные проблемы, вот, социально-экономические, так сказать, финансовые, надо их прежде всего решать, но что-то как-то уже не верится, что что-то будет сделано. Фундаментальные проблемы. А так, конечно, вот День России, в принципе, когда, скажем, российский флаг, 14-й год, вот в Крыму российские флаги, это все прекрасно, но вот сама дата 12 июня, она немножко сомнительна. Вот эта декларация 90-го
спасибо,
года.
Спасибо, спасибо вам большое, мы вас услышали. Еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Михаил Иванович. Я согласен с Михаилом Делегиным. 7 ноября для меня главный праздник. Второй праздник – это 8 марта. А 9 мая, да, это дата, но не надо из него делать главный праздник. И следующее. Вы уже несколько раз сказали «русский космонавт». Не русский, советский космонавт.
Никогда я сказал через запятую. Русский, запятая, советский космонавт. Нет. Но это нет. Важно.
Нет.
Спасибо, мы вас услышали. Так, еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, ведущий, особенно Михаилу Делягину.
Здравствуйте.
Знаете, мы забываем совсем, что Владимир Ильич Ленин, да упокоится он в земле.
Но он не в земле, если что.
Почему? Он по православному обряду.
Ну, ниже уровня земли.
По православному обряду, как православный святой.
В 1922 году, как бы, выделил указом, вот, совнаркома было выделено Украина и так далее, и так далее. Почему бы не рассмотреть вопрос определения РСФСР, как тогда, не в 91-м году, как Ельцин это сделал, а вот именно тогда, когда после революции создавалась из Российской империи, которую благополучно они похоронили, значит, создавались определенные, когда написали Узбекистан, когда написали Таджикистан, там, это Украина и так далее. Почему бы не рассмотреть выделение РСФСР как таковой?
Вот. Хорошо, а на ваш взгляд, какой должен быть День России? Когда?
День России должен быть великим. Это должна быть дата, которая устраивает всех.
У вас есть предложение?
Народы, живущие на этой земле. Я и говорю, вот почему бы не рассмотреть дату? Ведь в нее вошли все. Казань, Уфа, имеется в виду Башкирия.
Какую дату?
Сибирь в полном составе. Ну, к моему стыду, я уже не помню, когда Ленин подписал выделение РСФСР.
Хорошо,
ну, я уверен,
спасибо.
Что Михаил Делягин, да, это знает.
Спасибо. А вот нам предлагают, наш слушатель постоянно пишет, даю подсказку, 7 октября нужно назначить День России. 7 октября, кто не знает, день рождения Владимира Владимировича Путина.
Значит, понимаете, в чем дело? Очень стыдно приватизировать советские достижения. Мы не должны это делать. Это касается 12 апреля тоже. Потому что это было достижение Советского Союза. И Таджикистана, и Узбекистана, и Прибалтики, и Украины, и Белоруссии, и России, всех. И Гагарин действительно, да, по национальности русский, по происхождению русский, но это был советский космонавт. Вот. Поэтому, если думать День России, это или достижение после 91-го года, и никакое достижение, кроме воссоединения с Крымом, ни в голову не приходит. И достижением, скажем так, мягко выражаясь, частичное, поэтому давайте подождем освобождения Киева, правда, можем не дождаться.
А об этом мы поговорим в последней части нашей программы.
И второй вариант, то, что предлагал Эдуард Вениаминович Лимонов покойный, это, по-моему, очень правильно, идти из древней истории, из истории до Великой Октябрьской социалистической революции. Чем мы можем гордиться? Освобождение крестьян, но все-таки не День России. Там Иван Грозный, битва при Молодью. Да, кстати, битва при Молоде, когда решался вопрос, кто кого, Россия или Крымское ханство. Это было реально, это было как битва под Москвой. Она, собственно, под Москвой была, потому и была стерта из истории. Вот. Или действительно первая победа Александр Невский, 5 февраля.
5 апреля.
5, извините, 5 апреля. Да, потому что до этого был татар, и во время этого была татаро-монгольская ига, до этого была феодальная раздробленность, а до феодальной раздробленности с датами все очень сложно и очень плохо. Ну, а, так сказать, день крещения Руси — это все-таки праздник православный, а не объединяющий всех.
Вы знаете, я вот сказал, неправильно сказал, конечно, битва на Чудском озере была не в 1240, а в 1242 году.
Да, 242.
5 апреля в 1242 году.
Можно вспомнить, так сказать...
Ледовое побоище.
Да, можно вспомнить то, что было перед этим, в 1940 году, потому что первый раз он разбил псов рыцарей в 1240.
Да,
за Невская два года битва. До этого на Невской битве. Ну вот, что
а
такое?
Вот скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что если вот до недавнего времени... Наши чиновники всеми частями тела и в открытую даже, да, сопротивлялись какой-то даже мысли о том, что у государства должна быть идеология, то последнее время, спасибо санкциям, спасибо Западу, который показал, что ценности бывают выше бабок, и настоящие для них, пускай это мы считаем, что это все глупости, но они показали, что да, может быть, с вами выгодно торговать, выгодно покупать вашу нефть и газ и так далее, но у нас есть свои какие-то иные ценности, и мы наступим себе на горло, и, может быть, в ущерб себе будем подвергать вас санкционной политике. Как вы считаете, наши чиновники вообще услышали их, услышали Запад, что ценности выше денег?
Они услышали, что ценности Запада выше денег, то есть выше их ценностей.
А, и Константин Богомолов поэтому этот написал знаменитый манифест «Новой
газете». Ну, я не верю, что это он писал, для него все-таки слишком умно. Скорее, более умные люди писали, пытаясь адаптировать под Константина Богомолова, но это моя гипотеза. Да. Но я должен зафиксировать, что, да, действительно, попытки создать идеологию, они есть. Но поскольку российскую идеологию нашей культуры, идеологию русской культуры, можно создавать только на основе двух фундаментальных ценностей — свободы и справедливости, да, и в первую очередь справедливости, но не забывая о свободе. Поэтому наши чиновники, отрицающие первое и второе принципиально, они рождают каких-то уродцев, ну вот как эти замечательные деятели, которые украли надпись гермошлема Гагарина. Это же кража, это же
фальсификация истории. Я прошу прощения, но вы сами себе немножко противоречите. Вначале вы сказали, что их написали.
Их написали перед полетом.
Да, а потом?
Их написали перед полетом, и Гагарин летал с этими надписями.
Да.
А сейчас фотографию Гагарина в гермошлеме, которая развешена по всей Москве...
А, то есть фотографию убрали, украли, понятно.
Фотографии украли буквы
СССР. Не в буквальном смысле украли их.
Да, ну, может быть, и в буквальном смысле. Может быть, уже, так сказать, то, что в музее космонавтики уже, так сказать, над фильком,
вот завтра
напильничком поработали.
Вот завтра туда хочу съездить с сыном как раз. Вы сказали о том, что главные ценности — ценности свободы и справедливости. А что может быть тогда их каким-то символом, их выражением? Да, вот тут недавно Максим Шевченко возглавил новую партию, которая сейчас называется «Российская партия свободы и справедливости».
Да. Ну, они прекрасно придумали название,
да.
Вот, но все-таки символ свободы и справедливости в нашей стране один. Это звезда и серп и молот. Этот символ тоже уже не одна политическая партия приватизировала, КПРФ, которая к Советскому Союзу относится, ну так, знаете, как троюродный наследник, с моей точки зрения, который уже забыл своих родственников. Вот. Но символ свободы и справедливости у нас есть. Это звезда, серпом и молот. Ее, безусловно, можно приватизировать, ее можно украсть и так далее, но государство этого боится. Просто я вижу,
а вот
как
нынешний чиновничий аппарат, если, как вы утверждаете, он уже осознал необходимость наличия этой идеологии, ну вот и какую идеологию он может сейчас выбрать?
Вот я вам...
У нас была история попытки интерпретации политики Владимира Путина. Помните, была такая история? Консервативный интернационал. Владимир Путин как лидер консервативного интернационала, лидер консервативного
Знаете,
мира.
Есть идеология, которую можно придумать, а есть но идеологию нельзя придумать, ее можно только выразить.
Да.
Идеологию нашего правящего класса, ну, простите, точнее, правящих кланов, я боюсь, что это будет звучать как суверенное воровство. Но это, понимаете, это сказать нельзя от первого лица. Это даже подумать сложно от первого лица, да и от второго тоже. Вот. Но как это выглядит на практике, пожалуйста. Пример из нашей сегодняшней жизни. Вот прямо сегодня Владимир Владимирович Путин только что провозгласил в Москве гаражную амнистию. Что делают московские власти? Причем не Собянин, на уровне префекта. У нас сейчас будет заговор префектов, как заговор послов в 18-м году.
Что они делают? Они начинают ударными темпами сносить гаражи.
Чтобы успеть.
Чтобы успеть до амнистии, как... понимаете? Да. Причем там ветераны войны в этих гаражах, заслуженные люди, их потомки. Все законно. Трехэтажные капитальные здания. Нафиг под нож.
Вы знаете, Михаил, мы обязательно вернемся к этой теме во второй части нашей программы. Сейчас скоро будут новости. Но я какая подведу...
Какая здесь идеология?
Подведу
вот как вы скажете.
Результаты голосования, которые мы объявили. Мы задали нашим радиослушателям вопрос, когда нужно отмечать День России. 6% утверждают, что День России надо отмечать 12 июня. 27% утверждают, что День России нужно отмечать 12 апреля, в День космонавтики. И 67% утверждают, что День России нужно отмечать когда? 7 ноября. А еще мне очень понравился комментарий «День России еще впереди».
Вот, вот я про Киев это говорил.
Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
И снова добрый вечер. Первый прогностический формат на российском радио. Программа «Накануне». Сейчас в эфире. С вами Олег Бондаренко. Мы обсуждаем не то, что было, а то, что будет. Будет на неделе с 12 по 18 апреля. Обсуждаем вместе с уважаемым нашим гостем, экономистом, научным руководителем Института проблем глобализации Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Напоминаю, студии, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94,8. Телеграм говорит МСК-бот. СМС плюс 7-925-48-94-8. И твиттер говорит МСК. У нас, кстати, вот есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Алло.
Алло, да, добрый вечер.
Да.
Вот хотел Михаилу персональный вопрос задать. Осенью планируются выборы, и будет задействовано умное голосование. И достаточно много будет кандидатов от коммунистов в умном голосовании. Если КПРФ наберет большее количество голосов, чем обычно, сможет ли партия удержать такое количество своих кандидатов, ну, уже избранных, так сказать? Спасибо.
Вы знаете, я принадлежу к другой партии, я принадлежу к «Справедливой России», поэтому я не могу быть здесь абсолютно безупречным сторонним арбитром, но я не дружу с КПРФ именно потому, что его руководство на меня производит шоковое впечатление. И я не думаю, что там кто-то будет кого-то из навальнистов от чего-то удерживать. У меня нет ощущения, что они не будут сотрудничать с кем угодно.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Предлагаю 2 дня День России на выбор. Первое. Спустя 2 года после войны указ о снижении цен на товары. Либо указ правительства, опять же, советского о назначении вменяемого пенсионного возраста для граждан России. 60-65.
Вот замечательная идея, замечательная. Вот давайте мы, собственно, Михаил, перейдем к долгожданной социалке.
Давайте,
вот,
перейдем.
Значит, у нас на повестке гаражная амнистия, которую вы начали.
Ну, гаражная амнистия здесь все очень просто. Московские власти поняли, что товарищ президент Путин решил о людях позаботиться. Может быть, под выбором, может быть, искренне, все, но тем не менее. И вот, пожалуйста, письмо от ветеранов Великой Отечественной войны, дай бог им здоровья, Кузнецова В.М. И Федюкина А.В., владельцев гаражных боксов ГСК «Калининский» на улице Перовской, в Москве, которые пишут президенту Российской Федерации, бьют ему челом: спасите нас, пожалуйста, от московских властей, которые незаконно собираются сносить. Причем это не гаражи ракушки, как у нас сразу перед глазами возникает. Это трехэтажное сооружение с отоплением, с канализацией, это капитальное строительство. В 60-е годы строили всерьез, а не как сейчас. Вот, пожалуйста. Как это, жалует царь, да не жалует
царь, да?
Когда
у нас будет гаражная амнистия?
Ну, ожидается, что вот-вот-вот. И, соответственно, московские власти, ну, пока префект Восточного округа, но я думаю, что он не в одиночестве. И стараются, значит, зачистить всех, чтобы успеть, похоже, до гаражной амнистии. А на это накладывается еще обсуждение закона, который будет запрещать парковаться во дворах.
А это как вообще?
А вот так. Есть такие законопроекты. Вносятся в Мосгордуму.
А при этом еще и идет обсуждение о том, чтобы, значит, максимально затруднить движение. Если разрешить парковаться во дворах, то значит, чтобы там, значит, маршруты движения проложить.
Это все идеи нашего дорогого товарища Лексутова?
Это идеи, ну, может быть, Лексутова, может быть, кого-то под ним, может, кого-то над ним, может, товарищ Собянин развлекается. Мне, например, пришло письмо в свое время лично от мэра на электронную почту с его, так сказать, факсимиле о том, что, товарищ, мы, знаете, вот мы тут ремонт делаем, но мы ни на один сантиметр не будем заужать Садовое кольцо. Я специально, получив это письмо, вышел на улицу и посмотрел, значит, с каждой стороны откусили по полосе. Вот это вот как... Какой день России может быть с такими властями?
Хорошо, давайте продолжим социальную тему. У нас грядут бюджетные итоги первого квартала. Да,
они грядут, они еще не подведены.
Когда
они подведут? Они будут подведены, я думаю, в конце следующей недели, к концу следующей недели. Они будут тяжелыми, но они не будут совершенно точно катастрофическими. У нас огромные запасы денег в федеральном бюджете. И если вы хотите узнать, что такое ложь, как звучит ложь на языке наших руководителей, то все, что вам нужно, это процитировать Дмитрия Анатольевича Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Когда он говорил, в федеральном бюджете без движения валялось более 7 триллионов рублей, сейчас валяется порядка 13 триллионов по состоянию на 1 марта.
А вот скажите, а зачем? Вот зачем они так себя ведут? Зачем деньги лежат? Это же даже знают, я не знаю, дети, мне кажется, знают, что нехорошо, когда деньги, даже пускай это там 100 рублей, 1000 рублей, лежит мертвым грузом. Они должны работать, они должны что-то делать.
Если вы служите стране, если вы служите семье, то, конечно, деньги должны работать. А если вы эту страну ликвидируете, если вы ликвидационная комиссия, то тогда...
Подождите, ну что, вы утверждаете, что вот
нет,
все
эти... Нет, я не утверждаю. Я просто говорю, что, коллеги, значит, есть деньги, денег немерено. Их можно направить на что-то полезное, да? У всех свои представления о полезном. Кто-то хочет, чтобы ФСБшникам больше платили, кто-то хочет, чтобы дети не умирали с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств, кто-то хочет собачек бездомных спасать. Разные есть потребности, разные есть вопросы.
А вот нам здесь пишет Алла Северная Тушина: надо не запрещать ставить во дворах машины, а деньги брать за парковку рядом с домом. То есть не секрет же, есть граждане, как правило, это люди без машин, да, которые... крайне негативно.
Значит, я открою, что у нас это есть. Угу. И вы можете за большие деньги купить право парковаться рядом с домом.
Серьезно?
Серьезно.
А я вот никому не плачу и паркуюсь рядом с домом.
Так вы, до вас еще не дошел этот, так сказать, грабеж. Угу. А в центре города расширяется зона парковки 380 рублей в час.
Ну, это
если
да,
вы
да.
сравните стоимость этого парковочного места с стоимостью аренды квартиры, то вы с изумлением обнаружите, что, прости господи, парковочное место стоит дороже квартиры аренда. А если вы будете сравнивать соотношение стоимости парковочного места со стоимостью квартиры в Москве и в Нью-Йорке, то в Москве в 60-80 раз дороже, при том, что Нью-Йорк вроде один из самых дорогих городов мира. Ну, Токио, наверное, самый дорогой, но это отдельная история.
Хорошо, а насчет итогов понятно, что мы их ждем и ждем их с тревогой.
Мы ждем, нет, на самом деле тревоги здесь не будет, все будет спокойно, это будет, конечно, грустно, печально, дефицит федерального бюджета, но с бюджетной точки зрения все очень хорошо, деньги есть, нет желания направлять эти деньги на благо России.
Отлично, деньги есть, есть еще один телефонный звонок, здравствуйте, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый
вечер.
Короткий
вопрос, как вы в целом расцениваете социальную политику настоящего правительства?
Ну, мне кажется, как Михаил геноцид, Геннадьевич все время об этом
как
говорит.
Как геноцид граждан Российской Федерации. Как минимум по социальному признаку.
Так, еще один звонок. Говорите вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Мытищи. Я хочу сказать, 31 декабря 1721 года была провозглашена Российская империя. Мне кажется, этот день, как раз примыкающий к Новому году, сказочная обстановка зимняя, она бы подошла для такого праздника.
Да, 30 декабря 1922 года был провозглашен...
можно отмечать День Советского Союза, День Российской Империи и после этого Новый год.
И это все.
Да,
это
но для этого нужно, чтобы...
Уже...
Да, но для
не
этого...
все доживут.
Да, но для этого нужно, чтобы власти взяли в свою политику лучшее, что было у Российской Империи, у Советского Союза. Они занимались отрицанием этого лучшего. Потому что я напомню, что крепостное право у нас отменил царь в 1861 году, более 150 лет назад, уже более 170 лет назад. Но при этом у меня возникает ощущение, что нас хотят вводить новое крепостное право.
Какое же?
Ну, когда человек...
Люди — это новая нефть,
люди
да? —
это так новая это нефть, да. Концепция. Бедный человек не может быть свободным, как говорила куча американских президентов. А у нас нищих 20% населения... А бедных, ну, минимум 3/4 населения. И простите, пожалуйста, вот я всегда говорю, что такое прожиточный минимум? У нас он занижен до уровня, ну, в части калорийности питания, примерно соответствует тому, что было у немецких военнопленных в сталинских лагерях. Так вот, наша власть относится к гражданам России хуже, чем известный своей гуманностью товарищ Сталин относился во время войны к немецким военнопленным. Потому что немецким военнопленным паёк гарантировался, а гражданам Российской Федерации гарантируется, ну, как бы сказать, помягче. Ничего.
Ну вот, Михаил, не могу вас не спросить, как авторитетного экономиста. Сейчас мы видим, как на этой неделе вначале был ажиотаж, потом начался рост курса евро и доллара по отношению к рублю. Вот на данный момент буквально он уже растет. Как-то мы уже к этому, что ли, привыкли. А между прочим, курс евро, например, растет каждый день, ну, по полрубля минимум.
Да,
каждый
да.
день. Вчера он был, подождите,
это
больше,
ожидание войны.
Больше. Вчера он был 91,5, сегодня он 92,35.
Да, это ожидание войны.
То есть на 85 копеек вырос евро за одни сутки.
Это ожидание нападения на нас, Украины. Не на Донбасс, а на Российскую Федерацию.
Вы считаете, что это возможно?
Это очень возможно. И там сегодня пошли заявления начальника генштаба, и Зеленский там что-то промяукал, так сказать, умиротворяющее, что надо, мол, решать проблему путем переговоров. Но это может быть как испуг, как отказ от нападения, так и наоборот создание иллюзий перед нанесением удара.
Нам Елена Сергеевна пишет: ой, боюсь, после сегодняшнего эфира Михаила еще не скоро пригласят на «Говорит Москва». Я приглашу, не переживайте, Елена Сергеевна. А возвращаемся к росту евро и доллара, падению рубля, это называется падением рубля, конечно же. На рост цен это влияет?
Конечно. У нас, во-первых, у нас огромный объем импорта. Огромный объем импорта. Поскольку производство подавляется, потому что власти России вымаривают страну искусственно созданным денежным голодом, поэтому развивать что-либо крайне тяжело, поэтому мы импортируем в диких количествах то, что мы можем производить. Когда мы что-то производим сами, мы все равно импортируем и технику. Когда, скажем, мясо птицы мы производим, но мы импортируем яйца, из которых потом вылупляются эти птички, из Турции мы импортируем. Мы импортируем семена, мы импортируем технологии. Импортозамещение — это сказки для младших. К сожалению моему. Так что, естественно,
это... Ну, подождите, вот МС-21 полетел в Иркутске. Полетел же. И это чисто российский самолет. Это вам не сухой суперджет.
А перед этим у нас есть такой и был, и есть министр промышленности господин Мантуров. Когда в сухой суперджет попала молния, он после этого утратил... Возникли проблемы с управлением, чего быть не должно. Он потом, значит, приземлился, у него подломились из-за жесткой посадки шасси, чего быть не должно. И погибло больше половины пассажиров, чего тоже быть не должно.
Это вы имеете в виду какой
полет? Это вот в Шереметьево, когда сгорел самолет.
Это в мае месяце, да, в 2019
да,
году.
Да, да.
Это был полет, это была молния?
Сначала ударила молния в самолет. Почему пришлось резко садиться после взлета? Именно по этой причине. Угу. Вот. И товарищ Мантуров сказал, что свой суперджет лучше, чем Ту-204, который сделан, доведен и готов. Вообще, летчики молятся на этот самолет, потому что он чудесен.
Да.
Почему? Я уж позволю себе перевести с бюрократического языка на русский. Потому что Ту-204 Россия производить может сама. А сухой суперджет Россия может производить лишь по милости стран, которые ведут против нее экономическую войну на уничтожение. Вот эта позиция Не каких-то там оголтелых либералов. Это позиция министра, простите, пожалуйста.
Нам сообщение пришло, фонды не тратят, потому что еще нет механизма, чтобы потраченные деньги не своровали. Как вам такое?
Простите, пожалуйста, мы все, живя в Москве, жутко ругаемся, что вот у нас есть подозрение, что московские власти много воруют. Но при этом Москва, правда, стала другим городом. Москва, правда, стала, наверное, наиболее комфортабельным мегаполисом, может, не мира, но из тех там трех десятков мегаполисов, что я видел, может быть, за исключением Сингапура. Может быть, и то, потому что есть центр Сингапура, есть все остальное. Но, то есть, лучше сделать дело, и пусть сделать его подороже, пусть даже за счет воровства, чем не делать совсем. Это во-первых. А во-вторых, коллеги, не воровать никто не пробовал. Воровство — это же не стихийное бедствие. Есть примитивнейшие социальные технологии, которые позволяют коррупцию задушить. Они отработаны в Италии, они отработаны в Штатах. Я уж не говорю
Вы верите, что в России можно задушить коррупцию?
Да, вообще-то говоря, в России задушили коррупцию при товарище Сталине. То есть она была, но она была слабенькая. Да. И самое главное — Китай. Китай — это страна, в которой культура общества считает, что взятка – это нормальная деловая транзакция. Если вы сейчас китайцу это скажете, он на вас с кулаками полезет, потому что они забыли про это. Они забыли про это
за 12 лет. Потому что там регулярно чиновников расстреливают в прямом эфире.
А что нам мешает?
Вы считаете, надо?
Я считаю, что... Понимаете, ведь когда, условно говоря, берет взятку там учитель или домработница или продавец в магазине, это хозяйственное преступление. А когда берет взятку государственный служащий, я уж не говорю про министра, это преступление против государственности. Это преступление из стиля «измена родине». Я не считаю, что за это нужно расстреливать, но за это нужно давать очень большие сроки с конфискацией имущества. Что у нас сделал товарищ Медведев в бытность президентом? И никто после этого не исправил. У нас теперь за взятки, когда чиновника поймали за руку, можно расплачиваться из тех взяток, которые остались нераскрытыми. Никаких проблем,
хорошо,
пожалуйста.
Михаил, а вот еще осталась важная тема, конечно, которая безразмерная, вы ее уже упомянули, ожидание войны, поэтому и растет
очень
евро
страшно.
И доллары, и падает рубль.
Очень страшно.
Как вы считаете, скажем так, как экономист, опытный экономист, сколько должно пройти времени, сколько проходит времени от момента, когда экономика реагирует на вот это вот ожидание, да, в преддверии, накануне, как у нас программа называется, до момента, собственно, когда это все происходит?
Ну, во-первых, это все может не произойти. Войны может и не произойти. И я думаю, что если в субботу-воскресенье будут примирительные заявления в стиле того, что Зеленский уже сделал, то у нас может рубль укрепиться. Не сильно, но укрепиться. Или, по крайней мере, стабилизироваться. Вот. Но, во-первых, рубль упал с самого начала-то, он упал из-за девальвации турецкой лиры. Выяснилось, что мы, может быть, в сырьевом отношении придаток Запада.
Мы к туркам привязаны,
прошу прощения. А вот в валютном отношении мы оказались придатком Турции.
А как это так?
Ну так, Эрдоган уволил либерального президента
Банка
Турции.
Это да, упала лира.
И после этого упал рубль.
А почему?
А потому что с точки зрения глобальных спекулянтов, с точки зрения Большой горы, российская экономика, это то же самое, что и турецкая экономика. Ну, у нас нефть и газ, а в Турции есть развитие. В Турции есть вменяемое государство, вменяемое руководство. Поэтому одно уравновешивает другое, и, соответственно, если в Турции плохо, ну, это автоматически бьет по всем странам, которые относятся к той же категории, то есть и по нам тоже. Привет нам, большой и толстый.
Ну, к слову о Турции, вот сейчас оперативный штаб в данный момент обсуждает вопрос закрытия полета в Турцию по причине резкого ухудшения, официальной версии, по причине резкого ухудшения там эпидемиологической ситуации, а человек, который славен своими такими прогнозами, назовем это прогнозами, да, Жириновский Владимир Вольфович, я имею в виду, призвал закрыть авиасообщение с Турцией.
Значит, первое. Я, видит Бог, я не сторонник коронабесия.
Да.
Но если можно поберечься, то лучше поберечься. Не нужно носить маски на улице, когда вокруг вас никого нет. Не нужно, как говорит правильно товарищ Онищенко, ходить в перчатках в магазин. Это глупость. Но мы получили волну заболеваемости из Северной Италии, когда не закрыли авиасообщение.
Хорошо.
В прошлом году с мажорами.
В Турции есть?
Сейчас в Турции мы наблюдаем резкое ухудшение ситуации. Значит, надо поберечься. Это, во-первых. А что касается отношений политических, то здесь нужно рассматривать вопрос серьезно. Нужно объяснить Эрдогану, что никакой атомной электростанции за 23 миллиарда долларов, которые мы ему подарим, у него не будет. Просто потому, что он ведет себя, так сказать, несогласованно. Вот просто объясни, дорогой друг, у тебя на 23
Михаил,
миллиарда долларов
меньше.
Михаил,
а он когда-то вел себя согласованно?
А людей надо воспитывать. Людей надо воспитывать.
Он никогда не вел себя согласованно,
а
мне
вот,
кажется.
А мы
это вопрос, кто кого воспитывал,
а мы никогда,
мне так
кажется. А мы никогда не вели себя с ним по-человечески. Мы под него почти всегда прогибались.
Логично.
А если вы под человека прогибаетесь, то он берега теряет. Ну, поставьте ему берега и дружите, сколько влезет.
Вот смотрите, значит, мы морально готовимся к лондонскому варианту.
Что
Турцию,
это такое?
Лондонский вариант, это когда вот закрылась Великобритания несколько месяцев назад целиком и полностью. Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции. Вот
логично. Это
есть
совершенно
такие сообщения, официальные сообщения.
Это нормальный, сказать. Правильный вариант.
Источник РБК это сообщает.
Да, потому что лучше поберечься. Точка.
А очень интересную тему...
Да, смертность от коронавируса преувеличена и так далее, и так далее, и так далее. Коронабесие никто не отменяет. Жертв коронабесия больше, чем от коронавируса. Но поймите, мы не можем защититься от коронабесия, оно исходит от государства. А от коронавируса защититься
можем. В этом-то смысле мы можем свою власть похвалить. Ну, молодцы же. Михаил, вот у меня есть друзья итальянцы, немцы,
да,
даже сербы.
Да, в этом отношении да.
Они мне звонят, говорят, Олег, мы хотим в Москву, мы хотим в ресторане посидеть, мы хотим нормально по-человечески постричься.
Дикое количество людей хочет в Москву привиться.
Да, ну кроме
потому
всего
Потому что
прочего.
Европа сидит без вакцины вообще. Люди там говорят, слушайте, ну вы понимаете, конечно, что AstraZeneca это плохо, но у нас AstraZeneca нету, если, кроме Германии. У нас вообще ничего нет. И говорят, что к концу года, может быть, до вас дойдет очередь. Понимаете? То есть одно дело, когда мы сидим и думаем, так, риски вакцины, там неизвестно, что будет в перспективе и так далее. И насколько она эффективна. И мы сравниваем Спутник Ви, Эпивак Корона, Ковивак, там, может, еще что-нибудь появится, подождем. А другое дело, когда люди сидят, у них нет никакой информации вообще ни о чем.
Вы, кстати, прививались?
Нет.
Планируете?
Нет.
Почему?
Я забочусь о своем здоровье.
Ну, вы и сами себе противоречите.
Здесь. Нет, я не противоречу.
Не доверяете?
У человека должен быть выбор. Да? Я знаю, что время испытания последствий клиническое 3 месяца. Там несколько лет, там минимум 2 года. Я знаю, что за исключением Ковивака, который на мертвых вирусах стандартная вакцина, вот...
Это Чумаковская.
Чумаковская. Первые два, Гамалеевская и Спектровская, это вакцины, которые связаны с очень глубоким вторжением в биофизику организма, биохимию организма. И мы не знаем толком последствий.
Понятно. А Чумаковская почему? Нет еще?
Нет, Чумаковская, ну, ее нет в серии, но, вы знаете, если вы поддерживаете нормальный иммунитет, да, если вы не паникуете, не психуете, вот как в Техасе, сняли маски, заболеваемость упала. Почему? Паниковать перестали, потому
ну,
что...
Ну, логично, потому что паника, вот. Она развивает да. все заболевания, которые у людей есть, вне да. зависимости от...
Я от большого количества врачей набрал протоколов, как это лечиться. Как это лечится? Я протоколы врачебные для людей, которые лишены медицинской помощи, а у нас после оптимизации здравоохранения много очень таких, и даже некоторые в Москве, я подозреваю, у себя на сайте разместил разные протоколы разных врачей, проверенные, простые, посложнее и так далее. Ограничения, кто не должен что пить. Вот. Так что я готов к этому.
Я понял. Михаил, последний вопрос, который у нас за 2 минуты, я надеюсь, мы успеем обсудить, хотя вопрос большой. Вы упомянули, что Владимир Путин обещал подарить Эрдогану, султану Эрдогану...
Это не так звучит.
Атомное... Ну, хорошо.
Мы строим, и они когда-нибудь с нами рассчитаются
да.
из тарифов.
Но мы строим, вы упомянули цифру, 23 миллиарда долларов, да?
Это
я
столько
правильно
стоит.
Вас услышал.
Это столько стоит.
Значит, объект строительства атомной электростанции Акую.
Акую, да.
И зачем мы это делаем?
Я считаю это преступлением, но, наверное, есть своя логика.
Какая?
У людей. Ну, например, чтобы поддерживать мощности строительного комплекса, мы должны строить определенное количество атомных электростанций каждый год. Где угодно. Потому что иначе мы утратим специалистов.
Ну, Михаил, например, а можно я вот выступлю в такой несвойственной для себя роли защитника Турции. Хотя я сам считаю, здесь во многом я с вами соглашусь. Но, подождите. Вот мы с 1 января 2021 года уже на данный момент 3 месяца полных, да, скоро будет 4 месяца, благодаря такому соглашению с Эрдоганом можем обеспечивать Юго-Восточную Европу напрямую российским газом через европейскую вторую ветку турецкого потока, которая идет через Турцию в Болгарию, Сербию. С 1 января 2022 года, я полагаю, наши сербские партнеры выполнят свои обязательства, будет открыт транзит в Венгрию.
Это хорошо.
Это хорошо. Случилось благодаря Эрдогану в этой ситуации?
Это случилось благодаря Эрдогану. У нас есть вопросы, в которых у нас все в порядке, у нас есть направления, в которых у нас все плохо, и у нас есть направления, в которых мы делаем ненужные лишние подарки. Я уж не говорю о том, что экспортировать сырую нефть и сырой газ – это то же самое, что продавать ассигнации по цене макулатуры.
Спасибо. На этом мы заканчиваем второй выпуск прогностической программы «Накануне». У нас в гостях был экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. С вами был Олег Бондаренко. Услышимся в пятницу в программе «Накануне», а в четверг с 8 до 9 вечера в программе «Балканы». Пока.
Счастливо.